Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, и с нами Эдвард Чесноков, где-то в России. Эдвард, здравствуйте. День сурка, о котором вы говорили, сегодня пошел на прорыв. Новости по Навальному. Врачи вывели его из искусственной комы, и он реагирует на обращение к нему, на словесное обращение. И похищена Мария Колесникова, один из лидеров белорусских протестов. В общем, давайте с Навального начнем все-таки. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Олег Владимирович. И несмотря на то, что огромные бюджеты осваиваются на денавальнизации, то есть критики его с позиции такого развитого патриотизма, мы присоединяемся к поздравлениям Алексею и его семье. Скорее всего, и хочется верить, что он пойдет на поправку, а те, кто зубоскалят, то это люди без сердца просто. Согласны?
Абсолютно с вами согласен. И вот давайте тоже, продолжая мысль о денавальнизации и людях, которые зарабатывают на борьбе с ним, сегодня могли заработать те, кто играл на валютной бирже, потому что и РИА Новости, и ТАСС сообщают, что на фоне новостей о здоровье Навального рубль отскочил, рубль вырос. И вот те люди, которые нам доказывают, и Эдвард, вы же один из них, что Навальный никто, Навальный блогер, у него 2% узнаваемости, там еще что-то. Как же такой человек, такой незначительный человек, может обеспечить падение, а потом отскок рубля? Это очень странная вещь. И еще момент. Также те люди, которые, ну, по тем или иным причинам не звали его в свои телевизионные передачи, объясняя, что да, он неинтересен, или он нацист, или он еще кто-то. Вот он вернется, дай бог, здоровый, бодрый, живой в Россию. Познер его позовет, Соловьев его позовет. Давайте попросим их позвать Навального в эфир, когда он вернется. Сами не претендуем, но позовите его на Первый канал, на Россию позовите.
Слушайте, а вопрос в другом, а он вообще придет? Потому что были же там попытки, например, позвать наша, например, «Комсомольская правда», если мне не изменяет память, года 4 назад там что-то такое пыталось, но как-то так и не договорились.
Ну, Эдвард, вам самому не смешно? Мы пытались 4 года назад, не договорились. Я тоже помню, как вот коллеги с «Арти» звали его на какой-то проект, где на вопросы отвечают при подключенном полиграфе, да? Или там, ну, естественно, позвать, чтобы быть гостем эфира, где украинские политологи на тебя будут орать, тоже, наверное, спорно. Но, по крайней мере, вот такой...
Но да. Его пресс-секретарь, по-моему, ее, как сейчас зовут,
его Кира зовут Ермыш, да.
Ермыш, она сказала в интервью «Медузе», что когда ей звонит «Царьград», она не берет трубку. Может быть, они зовут, чтобы позвать его на канал «Царьград», а она трубку не берет.
Ну, мы говорим о федеральных каналах, Эдвард, и тоже я с детства смотрю первая кнопка, вторая кнопка, поэтому все-таки, да, дайте Навальному час эфира вот с Познером, да, Познер, которого в последние дни как-то принято в очередной раз, вот тоже каждое поколение людей вдруг обнаруживает, что Познер не так прост и не такой он приличный человек, вот он колеблется с линией партии, к Познеру позовите, вот час эфира у Познера, как было у Лимонова, да, правда, эфир как бы был записан сильно давно, но показали, вы понимаете, после чего. Дай бог, чтобы так не было. Ладно, все-таки, да, российское телевидение, наверное, потом перестанет каким-то образом игнорировать Навального, тем более, что эти дни показали, что он действительно, ну, гораздо более значимая фигура, чем положено было об этом считать где-то в вашем мире.
Но мы всю последнюю неделю и даже больше обсуждали все мыслимые параконспирологические версии этого события печального, я имею в виду его отравление. И вот на лайфе еще более интересная версия есть, что его сопровождала молодая 30-летняя, красивая, что подчеркивается, девушка из Лондона по имени Мария Певчих, которая, то есть это уже такой интересный стиль лайфа получается, что-то в стиле анатомии протеста, имеет бизнес в Великобритании и Австралии и так далее, не имеет аккаунта в соцсетях, то есть все делается, чтобы плавно нас подвести к выводу, что вот это, по сути, продавец спортивного питания Башир Петров, но вот который зовут Мария Певчих. Вот вы в эту версию верите?
Вы знаете, удивительно, я от вас это узнал, я не читаю, естественно, всякие помойки, узнал от вас, вот, что она его сопровождала, и легко в это поверю, потому что я знаком с Марией Певчих, это так получилось, поскольку действительно я живу в Лондоне, она живет в Лондоне. Это один из множества вот таких незаметных сотрудников фонда борьбы с коррупцией, вот таких же, как Кира Ирмыш, то есть восторженная молодежь, которая сидит, значит, над какими-то базами Spark и анализирует, вот у него там какой-то... офшорка, ООшка, да, вот там типа на нее квартира записана. Ничего здесь шокирующего, ничего скандального нет. Также могла быть на ее месте Кира Ирмыш, мог быть Албуров какой-нибудь и так далее. Здесь вообще никакой проблемы не вижу. Про публикации вот наших журналистов-расследователей, я думаю, тоже мы еще поговорим. Сегодня на базе гениальная совершенно статья про убийство Захарченко. Но я думаю, это как бы немножко в другом блоке мы ее коснемся. Про Навального все-таки еще раз. На этой неделе, на выходных была удивительная, на самом деле, дискуссия между доктором Рошалем и Юлией Навальной. То есть, вернее, доктор Рошаль обращался не к Юлии. Да, разумеется. Доктор Рошаль подписал письмо немецким врачам, что, дорогие немецкие врачи, здрасте, я вот доктор Рошаль, я не верю, что Навального отравили, вы как бы на этом настаиваете, давайте проведем совместный консилиум. Доктору Рошалю ответила жена Навального Юлия, что пошел как бы к черту доктор Рошаль, потому что там были фразы, что Навальный не нуждается в услугах педиатра, и что персональные данные, как бы, кому попало, она отдавать не будет. Ну, в общем, примерно в таком духе. Многие сочли этот ответ Юлии Навальной грубым. Я скорее на ее стороне, хотя понятно, что, там, может быть, я бы иначе весь этот текст написал. Но все-таки, да, действительно, вот это интересный вопрос, уже не касающийся Навального. Какие моральные авторитеты есть в распоряжении у государства? И мы понимаем, что на самом деле никакие. То есть, даже
последним
если...
Последним авторитетом Кобзон был, наверное.
Ну, про Кобзона тоже поговорим. Нет, акцент на слове моральное, да, есть там, не знаю, Чулпан Хаматова, есть Нюта Федермессер, есть даже патриарх, в конце концов, есть доктор Рошаль. Но почему-то...
Была доктор даже... Глинка еще только.
Была есть. Доктор Глинка, да. Но каждый раз, когда человека вот с такой там более-менее приличной репутацией втягивают, вот опять же, вот в это поле, а давай-ка ты... В повестку куда? А давай-ка ты скажешь, что Навального никто не травил. Почему-то оказывается, что вот заходит в комнату моральный авторитет.
Это напоминает оскорбившегося ветерана и далее.
Да. И в итоге, да, сегодня доктор Рошаль ответил в Твиттере, что не думал, что Юлия Навальная такая невежливая. У человека вообще-то муж, как бы, да, только что умирал, по крайней мере. Какая невежливая. И когда... титулованный, седовласый, награжденный там кучей наград доктор, повторяет тезисы, которые до этого озвучивали, опять-таки, те люди, которых можно считать соучастниками отравителей, естественно, нервы у кого угодно сдадут. Поэтому, не знаю, как вы, Эдвард, я, конечно, здесь на стороне Юлии Навальной.
Нет, а почему вот вы только что развенчали конспирологию с Марией Певчих, давайте конспирологию с Рошалем развенчаем. Ведь я не думаю, что кто-то со Старой или с Новой или с Лубянской площади ему позвонил, дал темник и сказал, вот сделайте, уважаемый доктор. Так я вполне допускаю, что он мог руководствоваться самыми искренними соображениями.
Ну... Ну, вот, Эдвард, когда мы с вами руководствуемся искренними соображениями, мы в личной беседе, допустим, или даже в письме каким-нибудь западным коллегам будем писать, допустим, что мы помним хлопок на улице Гурьянова в Москве в 99-м году. Я думаю, мы напишем взрыв. Когда доктор Рошаль подписывает своей фамилией текст, начинающий словами, что мы, как врачи, потрясены болезнью Алексея Навального, а болезнь вот в этом контексте такое слово, которое маркирует политическую составляющую. Болезнь, мы отрицаем отравление, мы не говорим о отравлении. И здесь уже все понятно. Слово «отравление» в этом тексте упоминается только так, что мы, врачебное сообщество, сомневается в том, что, значит, Навальный был отравлен.
Ну, елки-палки, ну, чего большая хотите? Жизнь доктора Рошаля прошла при Советском Союзе, где вот этот жанр открытых писем общественности с соответствующей лексикологией был вполне себе распространен. Упрекать его за то, что он или не отступил от этого жанра, не надо.
Слушайте, советская власть кончилась 30 лет назад, когда доктор Рошаль был, ну, буквально наш с вами ровесник, может быть, чуть постарше. Все-таки этот человек вот именно в этом статусе главного доктора страны, да, прожил уже действительно все постсоветские годы, и он, конечно, символ постсоветской эпохи. Честно скажу, грешным делом, я сам его имя впервые услышал осенью 2002 года во время Нордоста, как, я думаю, многие. И мне коллеги напомнили, я не помнил об этом, когда после Нордоста Владимир Путин вручал доктору Рошалю, тоже уже почти 20 лет назад, орден мужества. Вы, не знаю, помните эту мизансцену или нет, доктор Рошаль, взяв орден из рук Путина, попытался прицепить его Путину на пиджак, что Владимир Владимирович, от имени народа дословно, я вручаю вам этот орден, потому что это ваше мужество. То есть вот такая уже,
нет,
понимаете, Северная Корея. Мне тоже было там слегка за 20, я интересовался, но телек не смотрел, поэтому посмотрел вот это только сейчас. Так вот, да, перед нами действительно человек, который, ну, такой номенклатурная ткачиха, да, который время от времени должен заявить от имени врачебного сообщества что-то. И понятно, что вот эта клятва Гиппократа в советском как раз преломлении, когда доктора, сверкая докторскими сединами, повторяют то, что написал им товарищ майор, это очень узнаваемый жанр и по карательной психиатрии советских лет, и по всему. В общем, здесь понятно, почему люди так...
Ну, не знаю, я постоянно же говорю, что наша оппозиция с точки зрения системного дизайна там повторяет номенклатуру. Пожалуйста, есть там у Навального свой личный врач, там ее фамилия, по-моему, Васильева, да? Или как-то так, вот эта вот светловолосая девушка до степени смешения, похожая на Любовь Соболь и на Юлию Навальную. И она точно так же там претендует...
Нет, Эдвард, помните, в начале нашей программы мы договорились, пока Навальный не встал на ноги и там не вернулся к активной деятельности, мы его не критикуем. Так-то что? Понятно.
Я не помню такой договоренности, но хорошо.
Да. Ну, в общем, давайте все-таки, да, сохранять какой-то, опять же, в этом смысле добрый подход к жизни. Мы вернемся через пару минут в эфир и поговорим уже о Белоруссии, потому что там действительно, похоже, страшные дела происходят. Надеемся, все-таки тоже на лучшее. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
С Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорим о Белоруссии. По-прежнему нет новостей о Марии Колесниковой, и одном из лидеров белорусских протестов, которую сегодня утром схватили и утащили в микроавтобус с надписью «Связь». Вот, и, соответственно, даже о том, что это было полицейское задержание, до сих пор официально неизвестно. Семья ее обратилась в белорусскую милицию, чтобы искать. Я процитирую Аркадия Бабченко для контраста, который пишет дословно: «Волк сожрал добрую овечку, которая играла на флейте, танцевала стихи на улице, читала балет и вставляла мирные цветочки в лицейские щиты». Какая неожиданность. Понятно, Аркадий Бабченко намекает, что Марию Колесникову убили, и понятно также, что в бэкграунде Александра Лукашенко есть много случаев, когда его оппоненты пропадали, а потом, собственно, оказывались мертвыми. Надеюсь, что сейчас обойдется, все-таки не те времена, и, ну, все-таки давайте поставим на то, что ее вывезут за границу, как вывезли уже Тихановскую. Эдвард, что думаете, как вообще ощущения?
Владимирович, коль скоро вы цитируете Бабченко, я хотел бы включить режим такого протосоловьевского турбопатриота. Вот, ну, понятно же, что при всем уважении, при том, что людей похищать нельзя, даже если они тебе не нравятся, ну, наверное, госпожа Колесникова, я не знаком с ее творчеством, но я почему-то на 100% уверен, что она выступает за европейский шлях, поддерживает белорусизацию, то есть дерусификацию, выступает против союзного государства и так далее, и так далее. Вот такой циничный вопрос с позиции, опять же, такого турбопатриота. А вот надо ли нам переживать, что такого человека там куда-то ее убрали или нет?
Вот именно, что ровно потому, что российские патриоты официальные и просто патриоты как бы от души не переживают за таких людей, это и есть, наверное, историческая обреченность российских патриотов, потому что все-таки, да, когда в сухом остатке вот все разобрались, расчистили там, не знаю, поле битвы, вынесли погибших, оказывается, да, что злодеем оказывается тот, кто убивал, а героем и тем, кому ставят памятники, оказывается тот, кого убивали. Я как раз вот сейчас и вставлю эту цитату из издания «База», которая сегодня выкатила блокбастер про убийство Захарченко. Здесь ровно та же история. Меня сегодня спрашивали, когда мы обсуждали эту статью, она реально прям нашумевшая историческая статья. А что, неужели вот вся русская весна была для того, чтобы украинский олигарх Курченко грабил Донбасс? Нет, конечно, никогда на старте такого не бывает, что все ради олигарха Курченко. На старте добрые намерения, на старте добрые дела. Но потом, по мере того, как вот этот циничный, прагматичный подход, о котором говорит Эдвард, а что кому выгодно, а давайте так, давайте плевать на человеческие жизни, человеческие души, в итоге оказывается, что да, финальным бенефициаром становится буквально какой-то бандит. Я поясню, речь шла о том, просто довольно уже давно, год назад, да, база...
31 августа была годовщина убийства.
Да, и, по-моему, в первую годовщину база опубликовала расследование, кто его убил, и намекнула, что убили его собственные охранники. Теперь они выясняют мотив, и мотив действительно безумно захватывающий. То есть вот когда шутили циники, да, что Захарченко с Кобзоном умерли с интервалом в один день, Кобзон увел за собой Захарченко, оказалось, буквально так оно и есть, потому что по данным базы Захарченко с папочкой компромата на, собственно, на Курченко ехал на похороны Кобзона, и у него была договоренность с Зюгановым, который должен его был подвести к Путину на похоронах Кобзона, к Путину, которому Захарченко не пускали вообще никогда, хоть он и рвался с ним поговорить. Вот. Но в итоге он до похорон Кобзона не доехал. Да, я всех отсылаю к изданию «База» сегодня, прямо с адреса сайта скажу, donbass.baza.io. Здесь то же самое. Допустим, да, пройдет 20 лет, да, мы будем понимать, что те, кто ставили на евроинтеграцию Белоруссии, те, кто не хотели власти Лукашенко, те не правы. Но если в основе правоты Лукашенко исторической будет кровь Колесниковой, тем более, что кровь других людей уже там есть, да, руки картофельного диктатора, они уже в крови. Историческая правота будет, естественно, на стороне тех, кого убивал Лукашенко, а не на стороне его ОМОНовцев. Вчера была, собственно, дикая история во время митингов, очередные, как бы, эксперименты, опять же, белорусских властей с полицейскими возможностями, полицейскими методами, когда переодетые...
Уже появились в штатском такие персонажи.
Такие уже чистые тон-тон макуты, да, то есть люди вообще, как бы, никак не обозначающие свою принадлежность к полиции, вооруженные дубинками, которые просто идут по улице и всех налево-направо избивают и даже бьют витрины. Более того, в одном человеке, бившем витрину кафе, они обнаружили начальника управления по борьбе с коррупцией МВД Белоруссии. То есть вот ты генерал там или полковник, начальник управления, большой человек, и тебе во имя вот этой политической уже нестабильности ведь на самом деле, а просто во имя вот этих итогов выборов тебе приходится вместо своих прямых занятий быть буквально хулиганом, бандитом и гопником. Зачем Лукашенко это делает? Я скажу, я не понимаю, но судя по тому, что он по-прежнему президент Белоруссии, а не висит подвешенный, там, не знаю, за ноги где-то на главной площади, наверное, тактика оправдана. Он должен приехать в Москву на днях, говорят разные даты, от 10-го, 14 сентября. Понятно, что там нет смысла говорить «москвичи, давайте встретим Лукашенко». Не думаю, что он как-то будет показываться людям. Но, по крайней мере, интересно, что он повезет Путину.
Жители элитных поселков у аэропорта Внуково-2, наверное, его не будут встречать.
Ну, да, собственно, или там вот его этого Балашихинского укрывища, да. Интересно, о чем он будет говорить с Путиным. Я регулярно вижу в обсуждениях и белорусских пользователей, и российских антилукашенковских, которые уверены, что вот сейчас решается судьба Белоруссии, и если чуть-чуть какое-то обострение, Путин немедленно присоединит Белоруссию к России в рамках федерального округа. Удивительно, как эта страшилка начала работать. Люди верят и готовы даже видеть ОМОНовцев российских в этих переодетых белорусских ментах. Да? Тоже поразительно, как работает человеческое сознание, но, наверное, это наша общая беда, поскольку мы живем где-то в таком мире из гигантских стереотипов, и один из стереотипов, повторю, что если оппоненты Лукашенко пропадают, значит, он их убивает. Поэтому, дай бог, если я ошибаюсь, но, по крайней мере, очень тревожно за Колесникова, какой бы евроинтеграторшей она ни была, как вы говорите, Эдвард.
Выключая режим турбопатриотов,
слава конечно, богу, спасибо,
Колесниковой да. свободу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы ее исчезновение было расследовано, я вам расскажу одну историю. Мы посмеивались над белорусским колхозом, над этими огромными неповоротливыми грузовиками БелАЗ, но там была одна жемчужина, которой можно было гордиться, это тот самый IT-кластер под Минском. Именно была, потому что те заботливо выпистыванные программисты и IT-менеджеры, естественно, поддержали вот этот Беломайдан. И да. как же ответила Белоруссия, я имею в виду власти? Есть такая компания
Panda
для автоматизированного автоматизации документооборота. В 2014 году буквально там как у Джобса в гараже началась. Сейчас огромная компания с офисами в трех странах. И там начались обыски просто за то, что они оказывали поддержку тем правоохранителям, которые ушли с работы, не желая участвовать в избиениях, бутылкосожательствах и прочих отвратительных вещах, которые мы наблюдали в последний месяц. И что бы вы думали? Начались обыски у этой панды ДОК. 4 сентября на 4 топ-менеджеров этой фирмы завели уголовные дела за хищение бюджетных средств, что характерно, до 4 сентября почему-то никто не слышал, никто не обнаруживал никакого хищения бюджетных средств. И его руководитель этой фирмы с прекрасным именем и фамилией Микита Микадо, или
Микадо удивительно,
совершенно, да. совершенно концептуально, заявил, что переезжает. А программистам же легко переехать, у них все в головах и на облачных серверах. Сел на каршеринговую машинку, снял квартиру через какой-нибудь квартирный шеринг и переехал. И как вы думаете, в какую же страну он переедет?
Соединенные Штаты Америки.
Ну, может быть, в Литву, может быть, в Германию, может, в Сингапур. И Россия опять упускает свой шанс, что можно было бы сказать этому человеку с прекрасной белорусской фамилией Никодо: «Микита, у нас не так, мы те же самые славяне, но у нас лучше». Приезжай к нам.
Но и, конечно, он же видел, думаете, он же видел.
Если
он
бы
же
вы видел. Там его посадили в Сколково, дали бы ему персональный компьютер, хотя он у него есть, стал бы он в дальнейшем змагоризироваться, или бы он как-то вспомнил, что все-таки близкородственные мы люди? А?
Но, Эдвард, ведь и Микадо, и многие другие белорусы видели, как, допустим, российские официальные медиа подают белорусские протесты, как они встают на сторону Лукашенко, и как они обвиняют их в том, что они ходят под фашистскими флагами, имея в виду бело-красно-белый, хотят поссориться с Россией, и даже, о ужас, сломали нос какому-то белорусскому ОМОНовцу. На фоне, опять же, при всем уважении к сломанному носу, на фоне травм, полученных протестующими, да, естественно, даже новость про нос выглядит издевательской. Поэтому, если бы Россия хотела, чтобы Микадо переехал в Сколково, наверное, начинать нужно было немножко не с него даже, не с приглашения в Сколково, а вот, собственно, с отстраивания от белорусской полицейщины. А так, даже этот пятничный позор с переговорами Майкла, Майка и Ника, да, российская сторона, в общем, даже как-то не высмеяла официально. Песков туманно отвечает, депутат Калашников вообще говорит, что верит в подлинность разговора, причем тоже интересно, да, депутат, ладно, от КПРФ, это, наверное, важно, говорит, что я верю, потому что это ведь не наши спецслужбы, то есть нашим можно не верить, а не нашим, да, не наши достовернее. Мы сейчас уйдем на новости, я думаю, и после новостей будем говорить о чем, Эдвард?
О том, что же высмеивал МИД вместо этих переговоров Майка и Ника, и к чему это привело.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда».
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Тискует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорим о российско-сербском дипломатическом скандале. И я зайду издалека и спрошу Эдварда, знает ли он, знаете ли вы, Эдвард, под каким названием шел в югославском прокате фильм «Основной инстинкт»?
«Красота порока».
почти низкие страсти. И, собственно, есть версия, что как-то, поскольку это немножко более фривольно звучит, и это тоже повлияло. Речь шла о том тоже, я немножко, как мне кажется, более того, я даже спрашивал Марию, она не отрицает, немножко замешан в этом скандале, потому что я первый увидел эту картинку где-то у себя в ленте, запостил в Фейсбуке, Мария Захарова пришла в комментарии, написала «Ха-ха, евроремонт в Гуантанамо» или еще что-то.
Или а потом что-то уже... там «Бабу Грейп», в общем, как-то я даже
да, не понял. Да. Ну, в общем, да. Потом она развела эту шутку. Фотографию вы видели, наверное, уважаемые товарищи радиослушатели. Там на встрече с Дональдом Трампом президент Вучич сидел в позе нашкодившего школьника на стульчике таком напротив массивного большого стола в овальном кабинете.
Стол «Резолют» называется.
Да. Очень интересно. Да, это реально была смешная картинка, ну не сидят так президенты, это правда. И Мария Захарова, развивая как бы свою шутку, написала потом, что, дав кадр из фильма «Основной инстинкт» Шерон Стоун, что если уж ты сидишь так, надо сидеть вот так. И фотография ног Шерон Стоун. В общем, действительно, сербы обиделись, был скандал, вызывали посла. И как к этому относиться, Эдвард, вот что вы думаете?
Понимаете, если вы хотите критиковать Вучича, то вам даже не нужно искать материала для критики. При Вучиче продолжает реализовываться слив сербского Косово, когда это вот сербская ДНР, можно сказать, в косовской Митровице, запихивается туда в Косово, когда под юрисдикцию передается косовских органов власти вот эта вот сербская история. При Вучиче продолжается под, разумеется, разглагольствование о братских народах, о том, что Россия и Сербия – это братья. Продолжается движение в НАТО, подписываются документы, всевозможные дорожные карты о дальнейшем сотрудничестве с НАТО. Офицерам НАТО дали дипломатический статус и дипломатическую неприкосновенность в Сербии, а сотрудникам российского гуманитарного центра в Нише, который не просто там балалаечные обеды устраивает, а там есть база МЧС, он, например, во время наводнения в Сербии реально спасал людей. Этот центр существует с 2012 года, его сотрудникам до сих пор не дали дипломатический статус, который есть у сотрудников НАТО в Сербии и так далее. Можно говорить бесконечно.
Ну, вы знаете, это же такой вечный философский вопрос, который милиционеры обычно задают, да? Это не ваша заслуга, а наша недоработка. Если Сербия плывет вот туда, значит, та российская дипломатия, которая пыталась быть более сербами, чем сами сербы, наверное, она что-то не так делает. Нет, Эдуард?
А я вам скажу, почему, например, без шуток, Россия супер успешна в Африке. Потому что там работает дипломатическое измерение, когда посол Громыко встречается с путчистами в Мали, оказывается, что они никакие не путчистые, если борцам за демократию нужно помочь, то их отряды тренируют мрачные люди, которые плохо улыбаются. Там работает экономика, когда в те же африканские страны заходят не американские корпорации, не китайские корпорации, а наши, и эксплуатируют их природные ресурсы, при этом забирая не весь прибавочный продукт, а только часть, а на оставшуюся, чтобы африканцы хоть как-то жили. Вот это, когда, по сути, мы работаем как постинская компания Британской империи. Так, не самая плохая была история. Вот здесь все работает. А тут, когда все ограничивается выражениями озабоченности и уверениями, что никуда там этот Джуканович, Вучич, Лукашенко и кто там еще, Янукович, от нас не денется, потому что мы ему дали кредиты. Вучичу, кстати, тоже дали год назад, в октябре 2019 года, кредит на 172 миллиона евро под 2% годовых, а через месяц, в ноябре 2019 года, уже, вероятно, с подачи Вучича вспыхнул в Сербии шпионский скандал. Якобы там какой-то российский грушник передавал сербскому какому-то полковнику деньги. При этом все это было обставлено какими-то фото и видео доказательствами в столь любимой нам стилистике анатомии протеста. Потом по сербскому государственному каналу РТС-1 показывали, в общем, довольно такой пошловатый и антипутинский фильм «Свидетели Путина». Ну, понимаете, да? То есть это как
если бы... сейчас я, поскольку тоже этот фильм смотрел, это очень хороший фильм, Эдвард. Почему его не показывают по российскому телевидению?
Хороший, да. Но когда ты говоришь, что ты союзник, то ты не показываешь такой фильм о стране-союзнике.
И ну, самое главное... как сказать? Не, ну слушайте, ладно. Это отдельная уголок кинокритики. Тема, да.
Переквалифицироваться в зубного техника кинокритика. То есть, да, понимаете, да? То есть, наверное, Захаровой спасибо, что она все-таки подняла эту тему. А есть ли Союз России и Сербии? Если он есть, то покажите, пожалуйста, там договор о Союзе. Потому что, когда мы там говорим о Белоруссии, то хотя бы можно сказать, вот договор о союзном государстве, вот такие-то, такие-то пункты не исполняются. Но когда мы говорим о Сербии, о том, что это там наш последний союзник, то подождите, а где какой-то союзный договор, о котором можно было бы говорить, что вот
союзное государство России и Сербии, да, союзное государство России и Сербии. Итак, получается, то есть на самом деле Мария Захарова, причем, да, дисклеймер, по-моему, вот да, действительно, поза Вучича и сама как бы мизансцена, это сама постановка мебели, действительно была позорная, да, для даже такой не самой великой державы, как Сербия. Ну так нельзя, да, протокол как бы должен был сказать, эй, что происходит. Ну, то есть вы говорите, что Мария Захарова, в общем, была права, высмеивая поведение Вучича.
Она была права в общем, а в частности, в той форме, в которой это было сказано, при том, что я ходил на брифинги Захарова, при том, что там реально можно было задать абсолютно любой вопрос, не было никакой цензуры, вот при всем при том, конечно, она все-таки перешла ту грань, за которой уже вот начинается какое-то оберхамство. Опять-таки при всем при том, что, в общем-то, какого-то другого чиновника с таким количеством подписчиков в соцсетей у нас нет. У нас, ну, как-то там Медведев вроде как в Твиттере был, но, послушайте, когда последний раз цитировался Твиттер Медведева, или мы о нем вспоминали, когда о нем взломали?
Ну, в общем, да, как-то он уже не гремит.
Я не готов вот так вот брать и критиковать Захарову, но в то же время стилистически и эстетически я, конечно, считаю, что это перебор.
Ну, в общем, ну, как сказать, перебор для пятницы вечера в социальных сетях, да, нормально. Я, что называется, сам блогер, ничего не могу сказать, поэтому надеюсь, что для Марии Захаровой это никак не повлияет на ее дальнейшую карьеру, дальнейшую судьбу, тем более, что она стала деканом факультета по международной безопасности, да, в Дипакадемии, и, надеюсь, как-то еще воспитает поколение дипломатов, которые уже будут не такими, как те, о которых говорите в ругательном ключе вы, Эдвард.
Да, и тем не менее у нас есть много других новостей, более серьезных, начиная, например, от того, что, ну, реально же, есть Россия, есть Сербия. Элиты Сербии, ровно так же, как это происходило в Беларуси, ровно так же, как это происходило на Украине, ведут эту страну прочь от России. Это подтверждается конкретными словами, когда Анна Брнабич, которая, кроме шуток, без шуток, не смейтесь, работала в том самом USAID в Сербии, все знают, что такое USAID, да, прямым текстом говорит, в Лондоне, выступая в Chatham House, такой мозговой трест там есть, что наша задача – это евроинтеграция, а где евроинтеграция, там и НАТО. И вот у меня возникает вопрос, вот в Черногории каким-то чудом победила оппозиция.
Каким-то чудом, скажем так, без участия России, более того, после того, как Россию обвиняли в попытке переворота, да.
Наше посольство. Нет, это была абсолютно дутая фейковая история.
Она была, по крайней мере, да, она
была. Вот под видом этой русской агрессии показать Европе, что он свой, это было 4 года назад. У меня возникает вопрос, но сами сербские оппозиционеры жаловались, что немецкий, британский, да какой угодно посол был невероятно активен, там, помогал Джукановичу, а наши дипломаты как-то вот монтировали.
А наши дипломаты проводили урок мира для школьников к юбилею Победы и заодно конкурс военной песни и чего там они еще обычно проводят. Ну, мы знаем, Эдвард, как это работает, да, то есть, вот да, говоря да, даже да. о USAID, покажите мне, где российский USAID, тем более он есть, он называется,
наверное, у нас есть
Россотрудничество.
на есть.
Вот тоже удивительно, как на такой ноте, а что у нас есть? Эдвард начал пропадать, потому что, в общем, ничего на самом деле у нас нет. Нету, главное, вот этого государственного обаяния, которое привлекает, очаровывает людей в молодых элитах.
Да, ну и раз уж у нас международная панорама, то кипрская газета обнародовала списки 34 обладателей золотых паспортов, подозрительных с точки зрения Кипра, из коих да. больше 20 – это россияне.
И мы об этом поговорим, я думаю, после…
госкорпораций.
В том числе, да. Эдвард, не побоюсь этого слова, акционер «Комсомольской правды». Как бы это ни звучало.
Ну, я, исходя из корпоративной солидарности, не готов говорить что-то на этот счет. Но
мы
вернемся
менее. Через вот. Пару минут и все это дело обсудим. Да, это правда.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Да, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Наши зрители на Ютубе, наверное, могли видеть приключения Эдварда вот в эти две минуты, которые мы отсутствовали. Но мы говорим на серьезные темы, говорим о россиянах с паспортами на Кипре. Мы действительно не касаемся Григория Березкина, который тоже есть в этом списке, поскольку он акционер «Комсомольской правды».
Нет, он, извините меня, не чиновник и не сотрудник госкорпорации.
А там особых чиновников-то и нет. Вот Игорь Макаров, президент компании «Арети», тра-та-та, причастен к скандалу в Австрии. Да и черт с ним. Игорь
ну,
Кисаев.
Первый зампред ВЭБ-РФ.
Слушайте, ну ВЭБ-РФ тоже это не Федеральная служба безопасности, а банк открытый, так сказать, всем финансовым ветрам. Нет, а Кипр, как мы знаем...
Я развиваю да. вашу тональность. Вот вы предлагали там лоббирование узаконить, с чем я согласен. Так может и двойное гражданство узаконить?
Конечно,
все
конечно.
Все же его имеют из нашего... управленческого звена, многие, по крайней мере.
Я скажу вам откровенно, Эдвард, я бы сам не отказался от кипрского паспорта на всякий случай. То есть буквально вот попаду я в Белоруссию, начнет меня винтит белорусский мент, а я скажу, за меня впряжется кипрское государство, и он, может быть, отшатнется, отскочит.
Это наивная позиция, потому что, вот промышу так, был случай Александра Лапшина, блогера, обладателя украинского, российского и израильского гражданства. Он посетил Нагорный Карабах, подцапался в Фейсбуке с каким-то азербайджанским спецслужбистом из-за этой истории, и его, ну, как считается по запросу Азербайджана, в Минске, года, по-моему, 2 или 3 это назад было, схватили. Но он, естественно, им показывал свой израильский паспорт. И что, это помогло? Нет,
не помогло. Вы знаете, что здесь мы с вами сделали там теорему Кашина-Чеснокова, назовем ее так, что сам по себе кипрский паспорт что-то значит в сочетании с миллионами, а еще лучше миллиардами. Потому что такие люди, наверное, как мы, нам с вами кипрский паспорт не поможет, в общем, ни в чем, так?
Слушайте, ну, не знаю, вот там была история, кого там, Баумгартнера, по-моему, арестовали.
Да, схватили,
похитили буквально. Я не думаю, что у него был кипрский паспорт, но миллионы у него точно были, слушайте, и вот как-то вот не помогло.
Я даже забыл, его схватили в Минске или в Москве, потому что и в Москве тогда же, когда были споры за Беларусь-Калий, хватали топ-менеджеров Урал-Калия и пытались, по крайней мере, вывозить в Беларусь. Это действительно была одна из многих кошмарных историй реальных отношений.
В августе 2013 года он был именно в Белоруссии арестован,
да,
приглашен белорусской стороной для неких переговоров.
Да, кого-то другого из этой же компании хватали буквально на белорусском вокзале переодетые агенты белорусских спецслужб. Тоже к вопросу о том, каковы реальные российско-белорусские отношения. Да, двойное гражданство, наверное, стоит узаконить. И да, наверное, нужно ограничить, там, не знаю, вот ты не можешь быть гражданином Кипра, даже Кипра, и быть, да, замом директора ФСБ. Но уж замначальника банка ВБРФ да ради бога. Более того, я думаю, настоящий финансист должен иметь в кармане там десяток паспортов, чтобы быть вхожим в реальную мировую Ротшильда-Рокфеллеровскую, не боюсь этого слова, финансовую элиту.
Ну, не паспорта. Не паспорта дают туда ключ, а нечто иное.
И не деньги, да, не деньги.
А да, в общем, наверное, да, да. Ну вот, и завершая наш эфир такой несколько анекдотической новостью.
Про маски, наверное, про маски.
Предчувствуя вторую волну коронавируса,
да,
лихие люди решили заранее вложиться в верный актив и украли там какое-то чудовищное количество, 4, по-моему, миллиона масок из Одинцова. Но тут мне даже страшно подумать, хищение 4 миллионов масок, они какого производства были, китайского или нашего?
А мне, Эдуард, интереснее 4 миллиона масок, ну вот как 4 миллиона долларов, это чемодан, вагон, вот 4 миллиона масок, в комнату они поместятся или в две комнаты, как их можно разместить, сколько это в квадратных
метрах? Это фура, но помилуйте, какое большое количество фур колесит по дорогам большой России, это вполне возможно.
Если мы вот просто произвольно откроем десяток фур, я думаю, мои трупы обнаружим и неучтенные ценности, и много всего еще, включая какую-нибудь похищенную картину Рембрандта. Здесь, конечно, проблемы нет. Но все-таки, по-моему, еще летом на пике этого самого Минпромторг заявлял, что потребности россиян в масках, в общем, покрыты, да, и поэтому что переживать?
Я вижу, перемещаясь по московскому метро, маски примерно на 1% россиян сейчас, то да, наверное, потребности можно считать покрытыми.
Вот тоже поделюсь британским опытом. Вот до этой недели процентов 90 было в масках, а теперь 100, потому что проапгрейдили плакаты, требующие ношения масок в метро, и добавили к ним англичане большими буквами надпись «За отсутствие маски штраф 100 фунтов». Да, это работает. Теперь тотально люди в масках.
Я был в Стамбуле. Там абсолютно все в масках, в аэропорту все в масках, ходят милиционеры, полицейские, ну, без палок и без дубинок, конечно, но громкими голосами призывают носить маску, если она на нас сползла. В Руанде, в небольшой, казалось бы, Руанде, когда мы ехали в машине на озере Киву, то там надо было в машине маску носить, потому что полицейский иначе бы увидел, остановил бы и влепил штраф, вы понимаете?
То есть Российская Федерация в сравнении с Руандой и Турцией, да и Великобританией, конечно, настоящий либертарианский рай.
Да,
конечно. И эпоха Путина в итоге, наверное, и осядет в памяти поколений как последний свободный, счастливый, благополучный период. Давайте, я думаю, ценить это благополучие, ценить эти, может быть, последние мирные...
Да, золотые, нулевые, ревущие, десятые. Какие теперь будут 20-е, я не знаю. Мы с вами стареем оба, Олег Владимирович.
А Владимир Путин молодеет и никуда не девается. Да,
нет.
Да, абсолютно, абсолютно.
И нам тем не менее, вот я все-таки верю, что коронавирус мы победим. Коррупцию мы, наверное, не победим, но коронавирус победим.
А даже Лукашенко, давайте победим Лукашенко. Давайте победим Лукашенко хотя бы, а коронавирус подверстается потом.
Здесь не все зависит от нас, мой милый Альбион.
Гораздо проще победить коронавирус.
Я думаю, что вмешается Господь Бог, как это происходит в критических
ситуациях. И прервет нашу программу, потому что мы встретимся завтра. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. До свидания, пока.
Тема с Олегом Кашиным.
«Комсомольская правда». Радио «Поколение Битва».